мы читаем сегодня из 13 главы Евангелия от Матфея, большой отрывок, с 1 по 53 стих. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 1 по 53 стих включительно. «Вышед же в день тот из дома, и Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. И приступившие ученики сказали ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют, и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает «посеянное при дороге». А «посеянное на каменистых местах» означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А «посеянное в тернии» означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему: господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем, откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их. Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчишному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков, и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И приступивши к нему ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед, человек утаил, и от радости о нем идет, и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и севши хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. Аминь. Мы прочитали довольно большой текст, но вот этот отрывок, который мы прочитали с вами, имеет довольно четко очерченные границы у евангелиста Матфея. Начинается все с того, что Иисус выходит из дома и садится у моря. К нему собирается множество народа, и он начинает их учить. Но не просто начинает их учить, а начинает их учить притчами. Почему это происходит? Мы с вами сегодня слышали, можно лишь повторить то, что сказал сам Спаситель, сославшись на пророчество Исаии, что люди, к которым он обращается, во всяком случае многие из них, не готовы воспринимать непосредственно благую весть, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем. И вследствие этого они не могут обратиться, чтобы Господь исцелил их. Человеческое сердце настолько часто бывает погружено в грех, в лукавство, что не способно слышать прямо обращенных к нему слов. И Господь использует притчи. И вот начинает он с притчи о сеятеле, которая, конечно, нам хорошо известно, рассказывает еще несколько важных притч, На две притчи дает толкование здесь сам непосредственно Иисус, на притчу о сеятеле, потом на притчу о плевелах на поле. И в конце, убедившись в том, со слов учеников, что они все поняли, вот, собственно говоря, заканчивается этот отрывок, да, и Иисус уходит оттуда, с того места, где он говорил о притчах. Поэтому вот Матфей очень четко очертил вот этот материал притчи, да, Иисус приходит, говорит притчи, некоторые из них разъясняет и, сказав, эти притчи уходит. То есть, как бы вот то, что он хотел сделать в этом месте, он сделал. О чем же притчи все-таки? Ключевое слово здесь, конечно, во всех этих притчах – это царство. Оно присутствует практически везде. Начиная с первой притчи, правда, в самой притче о сеятеле, это слово не звучит, но уже когда Иисус разъясняет эту притчу, да, он начинает с чего? «Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце». Ну, а в других притчах уже слово «царствие» уже присутствует вполне очевидно. Изначально Иисус, по сути дела, все эти притчи говорит для того, чтобы люди понимали, что такое царство. На самом деле это ключевое учение Господа Иисуса Христа. Учение о Царстве Божьем или о Царстве Небесном. Это учение глубоко, и поэтому многие мудрые мужи и толкователи Священного Писания находят множество оттенков смысла этого понятия «Царство Божие» или «Царство Небесное». Но по сути дела речь идет об одном. Когда мы говорим о Божьем Царстве или о Царстве Небесном, а это понятие синонимичное, то есть можно сказать и так, можно сказать и по-другому, смысл от этого на самом деле не меняется. Смысл понятия Божье Царствование состоит в том, что Бог хочет править, и прежде всего в сердцах человеческих. Когда мы говорим о Божьем Царстве, мы говорим о Божьем правлении всегда. И в начале человеческой истории, и в конце мы видим осуществление Царствия Божия на практике в полноте. При начале творения, когда еще не было грехопадения, когда человек был сотворен, когда он был помещен в Едем и находился в райских условиях, вот это и было, в общем, Царствие Божие, да, когда ничто не противостояло Богу и все совершалось по Божьей воле. В жизни человека, в окружающей его среде обитания, в его взаимоотношениях с животными, везде царил Божий порядок, иначе говоря, Божье царство. Потом человек через грехопадение вывел не только себя, но и весь земной мир из этой гармонии Божьего царства. Но мы знаем, сейчас мы не будем с вами зачитывать эти пророчества, вы знаете, что в конце концов все должно вернуться на круги своя. И когда мы читаем о тысячелетнем царстве, и потом, когда мы читаем о Новом Иерусалиме, мы опять видим эту гармонию Божьего царства, когда в мире уже не действуют силы, враждебные Богу. И человек, верующий человек, сыны царствия вновь придут в состояние гармоничного единства со своим Творцом и со своим Богом-Спасителем. А мы пока находимся посередине, да, между потерянным раем наших прародителей и уже обретенным для нас Христом новым раем, но в который мы еще идем вот в эту полноту царства, да, который мы во Христе идем. Сегодня мы с вами тоже будем касаться этой темы, причем самым практическим образом. Сегодня мы, совершая вечерю Господню, мы, по сути дела, говорим Богу, друг другу, ну и в каком-то смысле миру, что мы дети царства, что мы люди царства. Сыны царства, дочери царства. Каждый раз, когда церковь это совершает, мы это утверждаем и в этом утверждаемся. То есть мы не только это провозглашаем, но и сами утверждаемся в этом. Мы еще свидетельствуем, да, с одной стороны, что мы уже дети царства, да, продолжаем им быть, с другой стороны, участвуя в вечере Господней, мы демонстрируем, что мы хотим ими оставаться до конца нашей земной жизни или до того, как Христос придет. Поэтому всякое учение, всякое участие в вечере Господней и даже присутствие, если кто-то, как, например, наши дети, не участвует, тем не менее, это провозглашение Божьего Царства. Они присутствуют при провозглашении Божьего Царства. Вообще, вся суть церковной жизни – это сопричастность к Царству. Царство Божие в нашей земной жизни, оно осуществляется двояко. С одной стороны, Царство Божие осуществляется тогда, когда Церковь, верная великому поручению, сеет слова Царства, распространяет слова Царства. Вот когда мы благовествуем, мы разносим семена царства. Мы их разносим словом, разносим жизнью. И Царство Божие, таким образом мы расширяем Царство Божие через нас. Но если еще, вернее сказать, Христос через нас расширяет свое царство. Да? Бог через нас расширяет свое царство. И второе измерение Царства Божия в нашей жизни – это, конечно, освящение. Это, конечно, духовное возрастание. Потому что если мы даем Богу, даем Духу Святому освящать нас, то в этом случае Его Царство расширяется внутри нас, расширяется в нашем сердце, расширяется в нашем доме, расширяется в нашей жизни. Поэтому христианство без Царства Божия, которое действует в нас и через нас, превращается, наверное, в какое-то теоретическое учение, в какое-то, я не знаю, в какую-то философию, вроде бы околохристианскую. Но если Царства Божия в этом нет, то все теряет свой смысл. Даже библейский текст, который есть, конечно, всегда Слово Божие, он особым образом реализуется в нашей жизни и вообще реализуется в нашей жизни только тогда, когда мы сопричастны Царству Божьему. Вот не случайно в конце этого отрывка, когда Иисус говорит, поняли ли вы все это, и они отвечают ему утвердительно, так, Господи. Иисус как бы подводит очень интересный итог. Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новые и старые. О чем здесь говорит Иисус? Конечно, ученики его – это не книжники в полном смысле этого слова, да? Это не сверхзнатоки Писания, какими ощущали себя книжниками той поры, но в некотором роде их тоже можно назвать книжниками. В некотором. Почему? Они слышали Пятикнижие, они слышали пророчество того же Исаии, других пророков. Да? Но только когда книжник, то есть когда человек, который знает Писание уже, научается Царствию Небесному, только тогда он способен сопрячь это новое и старое, и тогда библейский текст начинает оживать в его жизни. Это на самом деле очень важная истина, потому что мы все находимся под угрозой разделения живого тела христианства, я бы сказал, живого учения христианства, искусного разделения на теорию и практику. Так не должно быть. Но так, к сожалению, иногда бывает с нами, когда мы, как те книжники, которые нахватались библейских цитат, каких-то библейских или около библейских знаний, но во власти Бога находиться не хотим, царствие Бога внутри расширять не хотим, через себя пропускать его дальше на других людей не хотим. Ну, мы вот как те книжники, которые научены, конечно, много чему. Но по-настоящему нашу жизнь животворит только правда Небесного Царства. Вот тогда и Библия нам в помощь. А если мы Царствие Божие внутрь не пускаем, никакие библейские знания нам не помогут, к сожалению. Поэтому очень важно, кстати, понимать, когда мы приходим на богослужение или на какие-то занятия, очень важно понимать, что мы это приходим не для того, чтобы просто узнать что-то, а чтобы Царствие Божие в нас расширилось, зона Царствия Божия стала больше, чтобы мы изменились под воздействием действия Духа Святого в нас, и посредством, конечно, Божьего Слова. То есть это ни в коем случае нельзя противопоставлять. Мы сегодня будем вспоминать и уже вспоминаем, мы с самого начала нашего служения вспоминаем о том, что Христос сделал для нас, что Он нас искупил. Но для чего нас Христос и искупил? Для того, чтобы мы были людьми Царства. Именно для этого. Чтобы мы были дочерями и сынами Его Царства. А чтобы быть по-настоящему сынами и дочерями Его Царства, нужно, конечно, об этом Царстве кое-что знать. О чем и учат эти притчи. Царство Божие не является чем-то, чем Бог хочет наделить или чем Бог хочет поделиться только с какими-то отдельными людьми, с какой-то элитой. Нет, хочет Бог, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Поэтому вот этот образ Бога как сеятеля, Господа как сеятеля, в конечном счете ведь Бог является сеятелем, да, мы вторичные сеятели все. А так вот, Бог как сеятель, Он сеет везде. Другое дело, что не все посеянное всходит. Именно поэтому сказано о Христе в начале Евангелия от Иоанна, что Он свет, который просвещает всякого человека. Но, к сожалению, не все люди просвещаются. И вот притча о сеятеле, она, в общем, о том, почему не все просвещаются. Если не входить в детали, а я думаю, что притча о сеятеле – это та притча, о которой мы, наверное, слышали в своей жизни и много проповедей, и, возможно, книги читали, то в целом-то она о чем? Да, что проблема всегда в человеке. Проблема всегда в человеке, в жесткости человеческого сердца, которое не хочет пускать себе Божье слово. И лукавый, конечно, рядом, само собой, у него работа такая. Но прежде всего сам человек, да, сам человек, который то ли утрамбован как дорога, то ли как почва на каменистых местах, сам человек, который не способен вырваться навстречу Божьему Царству из-за разного рода сдерживающих факторов, таких как обольщение богатством, и вообще в целом, можно сказать, жизненная суета, да? Но когда человек готов, когда человек открыт, семечко Божьего Царства, слово о Царстве, оно проникает и начинает плодоносить. Вот, понимаете, один из признаков того, что Царствие Божие в нас, оно стоит в том, что мы плодоносим. В том, что мы духовно Бог что-то в нас создает, меняет. И это плодоношение, оно приносит и нам назидание и людям благословение. А так, в целом, нет человека, который бы не мог бы совсем услышать, если бы захотел, если бы был готов. И вот здесь из притч, сказанных Иисусом, очень показательны две притчи, две короткие притчи. Это притча о купце, ищущем жемчужин. Обратите внимание, купец искал и что? И нашел одну драгоценную жемчужину. Но опять, его счастье в чем стояло этого купца? В том, что он был готов пойти продать все и купить эту жемчужину, да, то есть он был готов пожертвовать всем. Но вот этот купец искал. А в другой притче о сокровище, скрытом на поле, которое мы с вами тоже прочитали, тут ничего человек не искал. Он ничего не искал, да. Нашед человек утаил, то есть шел, нашел. И знаете, когда иногда мы делимся тем, как нас Христос привел к Богу, мы обнаруживаем, что есть верующие, подобные этому купцу, и есть верующие, подобному нашедшему сокровище на поле. Как часто говорят, я ничего не искал, Бог меня нашел. А другие говорят, я искал, и вот Бог мне открылся. И то, и другое правда. Бог и так приводит. И вот эти две притчи, они об этих двух путях. Но в любом случае, те, кто готов открыть сердце, они принимают весть о царстве. Но вот мы приняли царство, и ученики, наверное, которые слушали Иисуса, понимали, что они уже относятся к тем людям, которые могли себя назвать сынами царства. А насколько на самом деле великим благословением мы обладаем? Это большой вопрос, на который нам отвечает еще две притчи из тех, которых здесь рассказал Иисус. Ну, притча о горчишном зерне. Суть ее в чем, да? Что из маленького зародышка, из маленького зернышка вырастает огромное дерево. Но когда мы держим вот этот маленький зародыш, вот это горчичное зернышко, оно ведь не производит никакого впечатления, да? Никакого. Ну, что это такое? Соринка почти какая-то. И вторая притча, которая здесь рядом, это притча о закваске. Знаете, это одно из моих таких ранних впечатлений моего детства, когда бабушка ставила тесто. Ведь это же интересно, ставится тесто, да, что-то там в него бросается, и вдруг оно начинает ползти. Да? Ну, казалось бы, то, что там бросили, я сам не очень знаю технологию, к сожалению, да, но оно небольшое. А из этого получается такой удивительный эффект. Опять из малого, да, первоначально, очень большое. Вот эти две притчи, они об одном. Царствие Божие в нашей земной жизни кажется очень маленьким чем-то. И действительно так. Царствие Божие – это царствие правления. Это царское правление, я еще раз говорю, вот этот смысл заложен в слове «царство Божие» или «царство небесное» изначально. А что мы видим вокруг себя? Да? Нам кажется, что нашей жизнью управляют только политики или только экономика. Вот то, что мы сейчас переживаем. Правда, мы из чего переживаем? Из-за сложности международной политики мы переживаем, из-за неспокойных времен мы переживаем, из уже имеющихся и потенциальных экономических трудностей. И нам кажется, что политика и экономика управляют миром. А в более спокойные времена нам великими людьми кажутся какие-нибудь там Пугачевы и прочие артисты, влиятельные люди, правда, да? И вот нам кажется, да, что вот это вот что-то такое большое, да, вот эти деятели политики, экономики, иногда даже культуры. И вот посреди этого, например, стоит наш маленький молитвенный домик, в котором мы что-то тут, пара десятков человек, каждое воскресенье приходим, что-то молимся, то что-то поем для внешнего мира абсолютно непонятное, да? И как кажется этому миру, мы некое недоразумение, но уж точно мы не какая-то влиятельная сила, правда? А на самом-то деле все с точностью да наоборот. Мы с вами обладаем силой Небесного Царства, которой как раз другие не обладают. Просто оно кажется маленьким, как горчичное зернышко, кажется маленьким, как закваска, как дрожжи. Но на самом деле оно большое. И это очень важно, почему Христос об этом говорил. Потому что церкви в этой земной жизни, которую иногда как щепку какой-то бури вот кидает, ветра и бури, очень трудно осознать, что то Царствие Божие, которым оно обладает, которое оно пытается в себе расширять, которое оно провозглашает, значимее любых сил в этом мире. Потому что Царствие, оно Божие, даже если это многим непонятно и не видно сейчас. Важно верить в силу Божьего Царства. Иначе унывать будем. Иначе сдаваться будем. Сила. Сила Божьего Царства. Да, мы вошли в Царство всемогущего Бога, приняв Иисуса Христа своим Спасителем. Этого никогда не надо забывать. А что еще? Что еще? Иисус Христос здесь говорит еще о той правде, что Царство Божие, но подобно неводу, захватившему, как мы здесь читаем, рыб всякого рода. А потом, когда захватили, начинаем разбираться, что захватили. Знаете, через всю 2000-летнюю историю христианства проходит одна и та же проблема. Масштаб ее только разный, но проблема одна и та же. Проблема того, что количество людей, которые кажутся христианами, оно всегда больше, чем количество настоящих христиан. Иначе говоря, речь идет о проблеме номинального христианства. Понятно, что христиане номинальные, обычно сами себя не считают номинальными, сами себя не считают таковыми, да? Ну вот, вот захватил как бы невод, да, человек вроде бы как покаялся, вроде бы как крестился, но на самом деле Царство Божие в себя не пустил. На самом деле, как страстями греховными водился, так и водится. На самом деле, как жил не любовью, а ненавистью, так и продолжает ненавистью жить. Вот захвачен он вроде неводом, да, царь? Вроде бы да, но практически-то он та рыбка, которую потом отсортируют как негодную и выбросят вон. А что вот тоже вот проблема, да? Христос это для чего рассказал? Ну, я думаю, во-первых, для того, чтобы мы бодрствовали. Потому что вот бывает так. Вы знаете, я ни от одного человека слышал, ни от одного человека в своей жизни, который мне рассказывал о том, что он уже был, покаялся и был, ну, формально, и был членом церкви, проходят иногда годы, перед тем, как он переживает истинное рождение свыше. Хотя числится уже членом церкви давным-давно, да? Числится вот этой годной рыбой, хотя... Но я думаю, что есть еще один очень важный урок, который мы здесь можем из этого вынести. Мы не должны смущаться от этого. Знаете, ну, у каждой конфессии есть свои мечты. Мечты у нас, знаете, бывают хорошие, но не всегда реализуемые. Мы иногда мечтаем как дети, но не в том смысле, как Христос говорил. Потому что Христос не имел в виду, чтобы мы были дети умом. Как дети, да, а мы иногда, но не как дети умом, о чем апостол Павел пишет. А мы иногда как дети умом. Вот у баптистов всегда была такая мечта. У нас даже есть один из наших баптистских принципов. Церковь состоит из рожденных свыше людей. Принцип хороший. Но всегда более корректно формулировать не состоит, а я в этом глубоко убежден, а должна состоять. Потому что это Божий стандарт. Но всегда происходит что? Человеческий фактор влияет на реальность. Откровенно говоря, я не вижу никаких способов, ни духовных, ни технических, чтобы церковь на земле гарантированно на 100% состояла из рожденных свыше людей. Увы, вот этот принцип невода, который мы здесь читаем. Как бы мы ни хотели очищать церковь, тут иногда можно в противоположность крайность идти, да? Повыдергать вместо плевел пшеницу, да, как в другой притче, о которой мы еще с вами сейчас поговорим. Но мы должны понимать, что на земле церковь не идеальна. И да, бывает, что в ней попадаются совсем не люди царства. И удивлять нас это не должно. Хотя, конечно, это не значит, что церковь не надо стараться очищать. Надо, но надо понимать, что у нас есть предел наших человеческих возможностей в этом отношении. Ну и, наконец, вот эта притча, наверное, единственная, которую я не упомянул еще, это притча о плевелах на поле. Как Христос ее объясняет? Поле есть мир. Обратите, в данном случае речь не о церкви, а о мире. церковь, поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангел. Мы сейчас с вами в жатвенное время живем, да? Мы жатву отпраздновали только здесь. Через неделю живы будем, если Господь позволит, будем жатву праздновать в Сафоново. А вот это притча тоже о жатве, которая есть кончина мира. И вот только тогда, когда совершится жатва кончины мира, плевелы будут отделены от пшеницы. Вот по замыслу Бога или по его промыслу, пока мы все живем здесь вместе на этой земле. Знаете, верующим часто в истории христианства, и, кстати, и в истории нашего братства можно найти такие моменты, когда хочется законсервироваться, когда хочется пожить отдельно, сынам царствия от плевелов, от сынов лукавого. Но помните первосвященническую молитву Иисуса Христа, 17 глава Евангелия от Иоанна. Там Христос молил Небесного Отца не о том, чтобы ученики были взяты от мира, но чтобы были сохранены от зла. Мы здесь все формируемся, в том числе как пшеница. Иногда именно наличие давления со стороны неверующих людей помогает нам быть в должной духовной форме, помогает нам раскрыться как Божья пшеница. И потому нам тоже не надо прыгать через времена и эпохи. Здесь мы живем среди сынов лукавого, и это нормально. И это в наше нынешнее время земное правильно. Мы среди этого мира должны проповедовать Евангелие, и среди этого мира должны сиять как светило, как мы читаем. А вот уже когда все закончится, тогда отдохнем. Сейчас церковь находится на марше, сейчас церковь мобилизована в этом мире на служение Христу. Пусть Господь благословит нас это понимать. Учение о Царстве Божьем – это не учение о расслаблении духовном, это наоборот учение о духовной мобилизации каждого из нас и церкви в целом. Царствие Божие, оно требует от нас надлежащего образа жизни, надлежащего образа мышления, действительно в послушании Небесному Отцу. Иисус спросил учеников, поняли ли вы все это? Они говорят ему, так, Господи, и мы сегодня, участвуя в вечере, скажем, так, Господи, да? Мы все понимаем, но это так, Господи, должно прозвучать в жизни и сердце каждого из нас на практике. Пусть Господь благословит, чтобы мы действительно во всей полноте были сынами и дочерьми Царствия Небесного. Аминь.